Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Сим победиши». Это беседы на заданную тему, в которых мы говорим о формировании мировоззрения общероссийской гражданской идентичности, единого культурного пространства, укрепляющее гражданское единство в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Ведущий программы я, Александр Простакишин. И в передачах нашего радиоцикла мы обсуждаем актуальные темы, которые будут представлены в следующих рубриках. Это «Слово о войне», о добровольцах, волонтерстве и благотворительности, деструктивные идеологии, экстремизм и терроризм и другие, наркоагрессия и ее угроза, уберечь детей от зависимости, историко-культурное наследие народов России – и о великих отечественных достижениях в науке и технологиях, промышленности и сельском хозяйстве, медицине и спорте. Эта программа выходит на радио «Радонеж» с 2023 года, а в 2024 году это первая наша передача. И я представлю участника нашей передачи. Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, президент кинофестиваля «Радонеж Рига». Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Это уже не первый раз у нас здесь
почетный гость.
Почетный гость, можно сказать уже, да. Вот. Но раньше ты был несколько в другом статусе. У тебя какое было гражданство или не было гражданства?
Латвия.
Я гражданин Латвии. Гражданин Латвии, да. А сегодня вот мы поговорим. А перед тем, как поговорим о твоем статусе в том числе, я хочу напомнить, что, наверное, уже мало кто помнит о самом дерзком побеге из Советского Союза в декабре 1974 года, когда ученый-океанолог Станислав Курилов прыгнул за борт пассажирского парохода в Тихом океане и, преодолев вплавь расстояние более 100 километров, добрался наконец-то до Филиппинского острова. Притом прыжок был сам по себе очень рискованный. Сбоку прыгать было нельзя, потому что конфигурация вот самого судно такова, что можно было удариться именно о борт корабля. То есть он специально для устойчивости на волнах, то есть он такой какое-то расширение у него по бокам, поэтому опасно было прыгать сбоку. То есть можно было прыгать только с кормы.
Это очень
вот. А там винты, хоть и судно идет с большой скоростью, но могло затянуть.
Конечно.
И днем прыгать нельзя, потому что сразу бы началась спасательная операция. Вот. А пришлось прыгать ночью и преодолеть вот 100 километров, а это место, которое, значит, там и акулы посещают достаточно часто, конечно. Там бывают шторма, там бывает очень жаркое солнце. Он трое суток добирался, и он просто бы сгорел на этом солнце. Да. Притом на воде более опасно находиться во время, вот, когда яркое солнце. Вот ему повезло, и вот он, можно сказать, удачно покинул страну. А ты, вот насколько мне известно, совсем недавно нелегально покинул Латвию в гидрокостюме, ты просто был вынужден покинуть ее через водную границу.
Да, да, так на самом деле есть.
Но вот эту детективную историю мы расскажем во второй части нашей передачи. А вот пользуясь случаем, что ты имеешь отношение к фестивалю «Радонеж»,
да,
тем более в Риге. Я бы хотел бы начать нашу сегодняшнюю передачу вот с этой темы, тем более совсем недавно завершил свою работу 28-й фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж», который проходил в Доме кино Союза кинематографистов России. И я сейчас вот для наших радиослушателей просто зачитаю, какие страны и какие города представили свои работы, чтобы вообще вот кто-то там вот У нас же радио Радонеж слушают на территории всей России, чтобы люди знали, что вот в их городе есть человек, который снял фильм и прошел серьезный конкурс, отбор. Обычно где-то около до 300 фильмов приходит на фестиваль, и из 300 около 100 только отбирают, они попадают в каталог фестиваля, и в течение там 4 дней работы фестиваля, они как раз показываются, демонстрируются вот в престижном месте, это Дом кино Союза кинематографистов России и Москвы, это серьезный такой вот солидный экран, можно сказать. Так вот, я перечисляю. Ну, во-первых, какие страны принимали участие? Это Армения, Босния и Герцеговина, Великобритания, Германия, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, США, Эстония. Статус международного фестиваля. А, кстати, в Риге у вас с разных стран приходили?
Да.
Да. Заявки и работы,
ну,
да?
Я больше работаю как раз с московским кинофестивалем, вот, с Евгением Константиновичем Никифоровым и с Домом кино, с Союзом кинематографистов. И я, в общем-то, уже получал подборку уже лучших, то есть мне не надо было, в общем-то, самому отбирать эти ленты. Вот мне как раз предоставляли конкурсную программу из каталога. Я смотрел, выбирал. Ну, конечно, 100 я не мог показать, там как-то мы ужимали, но...
В течение дня или нескольких дней?
Нет, я высматривал, вы знаете, я...
Не-не, у вас этот фестиваль...
Нет, это такие как бы просмотры. Нет, это неделя. 3 дня, по-моему, самый минимум был, вот мы только начинали, а потом мы разворачивали на неделю. Причем по 3-4 сеанса в день. Небольшой кинотеатр, он вмещал 200 мест посадочных, и приятно, отрадно, ну, не в плане хвастовства, но приятно было, что люди действительно откликались, им действительно это было интересно, они приходили. Ну, в первую половину, понятно, мы ставили что-нибудь такое, может быть, легкое, чтобы могли бабушки, там, дедушки, родители с детками приходить. Кому-то, может быть, ставили мы документалистику уже про жизнь священников, монахов, такая более глубокая, познавательная. И ближе к вечеру, конечно, мы выносили, если это были художественные фильмы, значит, художественные, чтобы можно было, опять же, всей семьей прийти, потом где-то в кафе зайти. Вот так я все это распределял. Вот тоже, опять же, мультфильмы в первой половине, там нужно было же подстраиваться под детский график, когда они кушают, когда они спят, там что же нельзя это все перепутать, это не должно быть долго.
А потом... Это очень важно, кстати.
Да.
Вот это относится к организации.
Конечно,
к организации фестиваля.
Каждому мы там, гостю нашему, конфетки предлагали, там надо еще было у родителей спросить, а можно же маленькому там конфеток или нельзя, там, ну, кому-то разрешали, там, помимо у кого там, может быть, аллергия на шоколад, мы там сосалочки какие-то, барбарисочки давали, там целая такая у меня система.
А кто зрители у вас были?
В основном это были, конечно, наши русские соотечественники, но вот очень отрадно отметить, что это были и местные латыши, имеется в виду, потому что их около 100 тысяч по статистике, кто принял православие. То есть они, ну, достаточно активны, это такие, ну, не то чтобы обрусевшие латыши, да. Но это те... Но те
это вот, наши братья.
Это наши сестры. Братья, это те нормальные латыши, на которых, в общем-то, вся Латвия и должна была остаться, это вот эти трудолюбивые, гостеприимные, порядочные люди, которые тоже вот противит вот этот, то, что сейчас происходит в современной Латвии. Вот, как мы с вами всегда говорим, что нет плохих национальностей, есть плохой или хороший человек. Вот приходили эти люди, мы делали для них перевод на латышский язык, ну, потому что там вот мужчина приходил, говорил, что вот я еще там по-русски что-то помню, ну, он, может быть, наш с вами там сверстник, а вот детеныш там, ему уже лет 12, он говорит, ну, давайте ему наушники, я хочу показать ему вот эту русскость, эту русскую культуру, но вот он не понимает.
Очень, вот это очень важно, когда родители помогают понять культуру, историю.
Ну, это же мировоззрение, это широта души, это же очень созидательные вещи. Это... Национализм как таковой же, мы же все понимаем, национализм — это низость духа, да, вот что сейчас в современной Латвии происходит, и почему, в общем-то, я был вынужден убежать, не только потому, что начались репрессии прямо вот реально в стиле гестапо и Третьего Рейха, но и они начали, это, может быть, сценарий такой и украинский, там, знаете, мне так, я наблюдаю за всем этим, понятно, что это англосаксонского разведсообщества методичку, потому что нам она так диффузна. Она от Латвии на Украину, с Украины обратно в Латвию, опять обратно на Украину. Потому что вот такое мощнейшее, ну, зачистка, это понятно, на Украине уже прошла, потом началась в Латвии. Расчеловечивание опять было на Украине, почему-то вернулось в Латвию. То есть им возвышает это эго, вы высшая раса, вы лучшие, вам работать не надо, вы только там чиновники, а это вата, это все русское, это все низкое, там Путин кровавый тиран, там Россия Мордор. От российского перешли к русским, да, вот это что, это все низшее. То есть что происходит? Человек возвышается, величие, ну как вот они там ложками, да, Черное море копали. Так у этих там что-то тоже там от викингов они берут свое начало. И тут же, что русские это что-то низменное, ничтожное, что нужно уничтожать, что даже не будет жалко. И вот это вот, конечно, элемент такого, даже не психотронного, психологического обработки, вот такие зомбежные, а практики, то есть сугестия, я имею в виду там НЛП, через СМИ это все проходит. Но удивительно эффективно она работает. Тут вот хочешь, не хочешь, американским психологам скажешь, ну, ребята, вы крутые, потому что так управлять массами, так выворачивать мозги не зависит ни от национальности. Мы видим и таких русских, которые хуже латышей, и мы их называем там у себя интеграсты.
В России их и в Москве тоже хватает. Да. Таких, которые говорят, что то, что мы видим, это чужая культура, нам тут напридумывали, тут мы вообще ватники там, при этом стараются такие умные передачи делать.
Не знаю, вот это, конечно, ужасно, но в контексте, опять же, ведения подрывной деятельности, вот гибридной войны, конечно, надо смотреть, учиться, и слава Богу, забегая вперед, что наши, как бы, наверное, и спецслужбы все-таки расшифровывают, пусть, может быть, медленно, но учатся, расшифровывают, видят эти первые признаки, как ПВО, и, на мой взгляд, неэффективно, конечно, противостоят, я имею в виду антипропаганду, но все-таки она есть. И удивительно, наверное, она больше жиждется не на тех методологиях наших, которые на подлете их рубят, а все-таки вот на русском духе какая-то генная память просыпается. Люди, которые могли быть аполитичны, вот я смотрю вот в России, они могли быть, ну, вообще им только вот что-то там, как всегда говорят, там, секс, еда, сон, там, только вот какие-то бытовые вещи. Слушайте, нет, тут, когда наших начинают обижать, они прямо вот, я даже по своим родителям хочу сказать.
Сплочение какое-то
происходит. Да, вот я переживал больше, когда вот попал в тюрьму, вот следствие шло, я больше переживал за них. Я думаю, все-таки старички такие. Слушайте, они прям воспряли. Они перестали говорить о болезнях, они прям такие...
А потому что это есть в истории.
Наверное.
В истории нашего народа.
Вот что-то тронуло. Людей, да. Вот чувство, я бы сказал, это обособленное, обостренное чувство справедливости. Может быть, божественная эта искра, вера, конечно же, да, вот это, даже если человек, может быть, в храм не ходил, но я вижу эту веру. Я вижу эту веру, это искренние подношения, эти молитвы, там, заказ сорокаустов, свечи. И мои родители никогда не были богобоязненными.
Столько православных.
Но вдруг я вот смотрю на них.
Среди латышей.
Смотрю, там они прямо, вот и у них и иконочки появляются, они в храм начали ходить. И вот удивительно, там мамулька такая, она маленькая у меня, прям такая, знаете, там вилочку. Я, мне казалось, она вот вилку возьмет, сейчас всех переколет на баррикады.
А вот про иконочки, вот, к сожалению, вот у меня сейчас совсем недавно рассказывали, у нас в некоторых учреждениях медицинских в Москве, ну, у людей там, вот человек православный, у нее иконка стоит на рабочем месте, заставили убрать.
А это элементы когнитивного оружия, подрывная деятельность, антигосударство.
Притом это посыл идет от руководителя.
Я знаю, это специально.
Вот просто непонятно, от какого руководителя. То есть это главный врач, или это кто-то в здравоохранении выше.
Мы разберемся, у нас руки длинные.
А вы же как раз этим и занимаетесь.
Я как раз этим и занимаюсь.
Аналитические записки как раз. Ну вот к вашим аналитическим запискам учтите, что у меня воспоминания о проживании в Латвии, я там прожил более 16 лет. Вообще, это моя родина. Вот я скажу, что становление происходило там. Это и друзья, это и школа, это спортивные секции различные. И у меня очень много друзей среди латышей и среди русских. У меня остались только хорошие воспоминания о проживании в Риге, что очень хорошие люди, латыши, нормальные ребята. Ну, вообще, Рига — это такой город, где Там все друг друга знают через 2-3 контакта.
Конечно.
Вот, например, знаменитый хоккеист Хельмут Балдерис,
да.
Гараж был по соседству с гаражом, где отец хранил машину, и они часто ходили в гости к ним. Вот. Раймон Паулс – это друг мамы моего приятеля, с которым я учился в классе. То есть я тоже там пересекался с ним. То есть вот всех идешь по улице и всех практически знаешь.
И Раймонд вышел, да?
Да, Раймонд. Как дела, Раймонд? Да, нормально. Вот, замечательная музыка у него, мне она очень нравится.
Да,
при том, неважно на каком языке.
Он тоже очень сильно переживает с этой ситуацией. Его, если он даже попытается что-то сказать в защиту наших русских, там, России, его, конечно, такой общественной анафеме придают, начинает его обливать грязью. Он, видно, он порядочный человек, он переживает.
Переживает.
Мне удалось, ну, не так, я шапошно с ним знаком, но, как сказать, вот, знаете, там, ой, там, Раймонд Владимирович, здравствуйте, я вот там Руслан Магал, он говорит, да я знаю, кто ты, давай, что надо? Я говорю, да я вот хотел вас спросить, там, так. Вот, то есть, если он будет мимо проходить, мы, конечно, здороваемся, но так вот друг другу
в гости не ходили. Он не перекрасился, вот он жил в стране.
Он сохранил вот эту честь достоинства, он не стал, вот знаете, у каждого, как мне кажется, человека должен быть лимит компромиссов, и вот если ты один раз его переступил, то обратного пути не будет. Он удерживает, вот у него есть какие-то жизненные принципы, они могут быть на разном основаны, да, на вере, на морали, на этике, на религии, но он их не предал, и это достойно уважения, то есть никакими, как люди там за деньги там маму родную продаст, нет, это не про него. Он может промолчать, потому что, ну, может быть, в таком не то чтобы преклонном, ну, просто возрасте, ну, уже тяжело выносить вот эти помои, вот эти сплетни, вот эту грязь там, все. Я, например, тоже вот, нет-нет, так загляну, там, мне друзья присылают что-нибудь на латышском, там, все успокоиться, они не могут там. И, слушайте, ну, такая прямо, как детский садик, знаете, давайте вот намочимся в ботиночек вот от злости там, или под дверью там оставим какие-нибудь фекалии. Они пишут там, вот, путинский пропагандист Панкратов, который продолжает лить грязь на нашу родную самую демократическую родину, значит, в Европе, говорит, что у нас якобы запретили Деда Мороза. Я так прочитал, думаю, а что не так-то? Вы же его запретили. То есть они в каком-то, я не знаю, что это, что они курят, что они какие таблетки принимают.
А какие фильмы были интересные? И
киностудия, да,
Рижская киностудия, да, делала такие замечательные фильмы.
Да.
Они исторические, детективы были очень интересные.
Этот шарм, да? Такой несколько экзотики там.
Там и... потрясающие фильмы. Я с большим удовольствием смотрю их, и, кстати, и показывают, ну, и по телевидению показывают.
Арнис Литцитес, как был хорош, умер в нищете, мы же с ним общались, и я был на похоронах, и, слушайте, вот последние его годы, и это, конечно, ужасно, когда, ну, вот человек такой вот действительно талантливый, но вот, надо сказать, ну, не на помойке, конечно, но жил, ну, в крайней аскезе, давайте так будем говорить, чтобы не говорить слово нищета и бедность, но удивительно незаслуженное вот отношение к этим людям, и все поменялось, знаете, вот этот цинизм, вот честь достоинства, это теперь больше нарицательного, больше стало, вот мы смеемся, а это на самом деле это, ну, латыш, это профессия, там, да, то есть,
да,
вот,
да, да,
им же вот туда это подсовывают программу. Даже вот со службой госбезопасности, слушайте, мы с вами там воспитаны, может быть, на кино, на представление, что в КГБ это элита интеллектуальная, может быть, там честь офицера для них что-то знать. А здесь их берут по национальному признаку, наверное, в априори думая, что раз латыш, ты талантлив. И из всех талантов, вот для следователя, вдумайтесь, чтобы ты только ненавидел русских. Это самый главный талант. Вот я, да, я сидел, знаете, такой приготовился к шахматам, там все у меня какие-то фильмы вот, от ошибки резидента, там, да. А здесь сидишь, как разговариваешь, как с вахтером каким-то.
Который тебя люто ненавидит.
Который тебя ненавидит и спрашивает там, почему вы так вот ненавидите Латвию, а почему вы считаете, что я ненавижу? Ну вот вы тут сказали, говорю, ну вы же крадете все там, ну здесь вы украли, здесь вы украли. Я говорю об упущенных возможностях, а чего вы не хотите дружить? Причем здесь, скажем, мои фильмы и ваша политика. Это, слава богу, до Радонежа не дошло, может быть, потому что они тогда еще боялись трогать православие, там, церковь. А я показывал премьеру такой фильм «Волынь» польский. Очень колоссально. Если у вас будет возможность, вот у наших радиослушателей, посмотрите, вы знаете, действительно не потерянное время, потому что удивительно, драма, ну, правда, с элементами такого тарантиновского, такой жести, конечно, там, с кровищ, но фильм колоссальный по своему трагизму, фашизм, вот его можно сравнить, наверное, вот с такой же глубиной, как обыкновенный фашизм тогда, с документалистикой. Но это был постановочный фильм, и вот меня вызывали прям в службу госбезопасности, ай-яй-яй, как ты мог показать, там, я говорю, я еще... а я-то уже фактуру-то набрался, и вот я говорю о таком пинг-понге интеллектов. Я говорю, а что случилось-то? И что-то они вот пытаются своими словами как-то сказать не могут, либо у них какая-то скудность в речи, и причем это не только русский, я думал, может, они по-русски так плохо говорят. Мы с ними перешли на латышский, он также тоже выразить эту мысль не может. Человек явно с неразвитой речью, и он все пытается мне сказать, что вот Волынь, а вот не, там все было не так. Там, я говорю, я очень извиняюсь, я сюда пришел о драматургии кино рассказать, что надо от меня-то. Ну вот, там, а кто вам дал там? Я говорю, да вот был на фестивале молодежи студентов какой-то польский товарищ дал там мне это. Ну вот мы будем разбираться, мы будем вздыхать. Ну, опять же, опыт депутата Рижской думы позволяет, в общем-то, ориентироваться в всех этих перипетиях бюрократии. Я не стал дожидаться, я сразу шурнул письмо в посольство Польши в Латвии. Я написал премьер-министру тогда еще, президенту, в МИД подстраховаться. Я написал в Союзское министерство Польши. А текст письма очень простой. «Дамы и господа, я показал фильм, который вы, ваш польский режиссер там такой-то, снял на польские государственные деньги про вашу трагедию, а меня, значит, таскают в СГБ с угрозами открытия уголовного дела. Это вы так хотели бы что-то?» Слушайте, колоссальный эффект. Уже через два дня извинялись все, кто только мог. Служба госбезопасности летала там. И с меня как бы вот отстали. Но, опять же, вот практика показывает, слетели не значит отстали навсегда. То есть они продолжали отслеживать все мои какие-то там вещи. Вот им не нравилось. Причем вот я говорю про Волынь. Представляете, это еще было организовано службой госбезопасности. Поставили там человек 15-16, значит, с плакатами такой. Прям протест у них был. Причем глаз-то набиты, я в окно смотрю, и просто я вижу куратора, который ходит, их выстраивает, какие-то бомжики такие с этими плакатики, ну, молодцы, правда, чтобы они не все одинаковые, разными там красками написаны, думаю, ну, вы прям красная капелла, прям умеете все вуалировать. Ну, это, да. Вот я говорю, ну, какой-то детский садик такой, вот, пропагандистский, и вот ты смотришь, и ты думаешь, а что вам, люди, вот, не живется-то, не понимаешь, что вы, у них же вот, чем вы, опять же, вот, националистов, в хорошем смысле, можно пожалеть. Александр, почему? Представляете, вот мы с вами там просыпаемся, вот солнышко, спасибо тебе, Господи, у нас какие-то есть любимые, увлечения. Мы стремимся к развитию, к эволюции души, к реализации как мужчины, как личность, помогать людям, как нам кажется, наш смысл жизни. Эти люди просыпаются, бегут к экранам телевизора, что там этот кровавый Путин сделал? Вся беда моя только от русских. Вот они ненавистью живут. Я думаю, что это прям прямая дорога к раку. Но даже вот у меня теперь сомнения, надо ли их останавливать, этих людей, при таком-то раскладе.
Ну, продолжим о нашем фестивале «Радонежском».
Да, конечно. Да.
Кто же прислал работы, из каких городов и из каких регионов? Значит, это Краснодарский край, Красноярский, Пермский, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Башкортостан и города Архангельск, Барнаул, Владимир, Владикавказ, Екатеринбург, Иркутск, Киров, Краснодар, Красноярск, Курган, Москва, Новосибирск, Орел, Пенза, Псков, Самара, Санкт-Петербург, Севастополь, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Чита. Ну вот радиослушатели, может быть, и свои это города услышали. 182 фильма поступили, из них 103 документальных, 4 игровых полнометражных, 37 игровых короткометражных и 15 анимационных, а также 25 телевизионных программ. То есть диапазон огромнейший. И вот на что бы я хотел обратить внимание. Я могу сравнивать, я уже многие годы посещаю этот фестиваль. Вот если сравнивать день закрытия, когда в Большом Красном Зале, вот в Доме кино, вот 15 лет назад мест не было. Люди сидели на ступенечках в проходе и стояли еще вот, где вот заходят в зал, вот там в проходах люди стояли. Но сейчас намного меньше людей. Если смотреть утренние сеансы, я очень хорошо помню 10 лет назад, даже 9 лет назад, малый зал, там посадочных мест мало. Но люди стояли вдоль рядов, при условии, что все кресла были заняты. И еще была приоткрыта дверь, с коридора люди смотрели. Вот на этом фестивале, значит, утренний сеанс, я захожу, человек 15-20 сидит и все. К чему я?
Извините, а период проведения также оставался?
Да, такой, не, там в ноябре было, сейчас это перенесли. Нет, это важно. Это в прошлом году...
То же самое было.
Да.
То есть от времени это не зависит.
Я хочу вот на что обратить внимание. Если раньше говорили, там, задавали такой вопрос, а где фильмы? Фильмы есть. Замечательные фильмы, вот я перечислил вообще диапазон, там и мультипликационные даже есть, хорошие-хорошие картины. Я задаю вопрос следующий, где зрители? И знаешь, я вот задумался вот над чем. Посмотрел возраст зрителя фестиваля «Радонеж». Это серебряный возраст. Все-таки. Это люди 50 лет и старше. Плюс. А редко 45, очень редко 40. И я могу объяснить, почему их стало меньше. Это естественно. Люди уходят в мир иной раз. Второе, была пандемия, которая подкосила многих людей. Просто человек заболел, и больной человек прийти в Дом кино, и для него это тяжело. Да. Но если вот так будет продолжаться и далее, я затрагиваю проблему организации фестиваля. Вот если так будет далее, ну, лет через 10-15 вообще возникает вопрос, а стоит ли вообще этим делом заниматься? Для кого мы будем? Для зрителей. Почему нету зрителей 30 лет? Возраст 25-20. Вот в Советском Союзе, вот его много ругают, Советский Союз, но был утренний сеанс, дешевые, самые дешевые билеты, и на утренний сеанс дети ходили. Это же не во время летних каникул был детский сеанс. Было такое понятие, детский сеанс.
10 копеек.
Вот, да. А здесь бесплатно, вокруг Дома кино около 100 школ и множество вузов. Что трудно организовать, пригласить. У нас есть Министерство культуры, Министерство просвещения, Министерство образования. Согласовать этот вопрос, посетить там теми самыми школьниками, десятиклассниками там, или студентами. И потом, посмотрев фильм, не смотреть весь фестиваль. Ты посмотри только один на один сеанс. Приди, посмотри. Бесплатно. Бесплатно. Приди, посмотри, а потом у нас есть уроки мужества, они называются «Разговор о главном». Вот там и обсуди.
Да.
Обсуди, о чем.
Это идеальная схема.
Ну, алло, Министерство просвещения, вот я к ним обращаюсь.
Бесполезно.
Почему не используется такой ресурс? Потому что через 10 лет некому будет ходить на фестиваль, потому что люди, которым 60... Через 10 лет им будет 70, а это возраст, порог, уже все.
Александр, колоссальное равнодушие, я имею в виду чиновничье.
Чиновник.
Колоссальнейший пофигизм и равнодушие. Как только мы начнем говорить, ребят, что же вы делаете, вы губите страну. И если мы начнем говорить с вами в хорошем смысле, в неназидательном, идеологию, а идеология это же курс, нам же с вами, мы должны знать, куда мы едем. А не просто от бюджета до бюджета живем, как животные.
И с кем мы едем?
И с кем?
Воспитание.
Какие у нас приоритеты?
Подрастающего поколения.
В стране. Какие у нас приоритеты? Там, чиновничья культура. Какую мы хотим видеть молодежь? Мы должны понимать, куда мы двигаемся. А здесь, вот я обратил внимание, и как только вот мы начнем тоже говорить, господа министры всех этих министерств, и они начнут вводить какие-то директивы, ой, это же что, мы возвращаемся к Советскому Союзу, это же тирания.
Да.
То есть, а демократия, это у нас вот такое, это возвращаемся к моей любимой подрывной деятельности через когнитивное оружие. Что такое когнитивное? Замена понятий. Нас специально оболванивают, разлагают, запускают культуру безграничного, безлимитного потребления, бездуховности.
А в департаменте образования скажут, знаешь как, вы что, хотите учить молиться школьников?
Да, хочу.
Вот, не, вот так вот.
Хочу.
Вот так они и скажут.
А мы вот так и ответим, хочу. Я вспоминаю свою юность, я помню, дай бог ей здоровья, Вера Вадимовна Иванова, учитель литературы. Мы проходили Островского «Беспреданницы», и она повела, то есть не бесплатно, но в приказном порядке, вот как можно сказать, учитель литературы, но она повела нас в кинотеатр. За деньги, договорилась. Мы смотрели Михалковскую этот фильм, и потом мы не просто обсуждали, мы сочинение на эту тему писали. И вот,
то есть это осознание.
Я вспоминаю, сейчас на себе проецирую, я тут толчок, то есть я посмотрел картину. Ну, слушайте, ну школьнику там, сколько там, 14-16 лет, какой Островский, какая бесприданница. Там девчонки, там какие-то гулянки. Там. Мы посмотрели, ну, понятно, со скепсисом. Потом она вдруг, вот этот дар педагогический, говорит, а мне интересно, ребята, ваше мнение. Она зажигает внутри тебя такой огонь. Вот у тебя учитель спросил твое мнение, ты начинаешь познавать. Я эту книгу, помню, взахлеб чуть ли не за 2 дня прочитал. И когда я же потом организовывал конкурсы сочинений, я не писал так вот формально, как наши чиновники. Я писал, например... Пенелопа в жизни Чичикова.
Да, да.
То есть, вы понимаете, девочка, мальчик, они как минимум должны понимать, что такое Пенелопа, что такое Чичиков, что она в его жизни. Вот это раскрывает души. У нас колоссальнейшая молодежь, прекрасная, великолепная, потому что девочка в 16 лет по Лермонтову написала в стихотворной форме, соблюдая рифму, его стиль. Я прям говорю... Слушайте, можно вас обнять? Это колоссально. И ведь эти сердца надо разжигать. А этим равнодушием... Знаете, вот сейчас все смеются, в музей приходишь, да, они все в своих смартфонах сидят, там что-то экскурсовод распинается, а никому ничего не надо, они посмотрят в интернете. Это я бы не стал бы, конечно, запретительными мерами, приказными. Я сейчас хочу сказать, что вводить культуру, нашу с вами русскую культуру или российскую, чтобы не цепляться к одной национальности, но мы обязаны эту культуру уводить, абсолютно правильно говорить, обзвонить эти школы. Директор не может принять такого решения, но ему пофиг. Хорошо, тогда мы разговариваем с министром образования. Пожалуйста, нужно вот этот какой-то класс, там, дайте распоряжение добиться этого, и пусть детки приходят, смотрят, и обсуждают. Даже если он не этой религии. Да. Нам бы тоже с вами было бы интересно прийти и посмотреть про жизнь муллы. Спросить,
для образования это надо.
Конечно, для образованности. Про буддистов. Там, да. Именно, вот очень правильная фраза. Образование и образованность. Конечно, я помню, у нас в школе даже были уроки философии, и тогда нам давали вводные, и мы проходили и православие, что культуранство, католицизм, вообще христианство, и ислам, и иудаизм, и индуизм, буддизм как учение. Ну, у меня палитра есть, все, вот история религии называется. Да. Книжку читаешь, и у тебя есть общее представление. И так самое главное, что ты выносишь. Ты можешь быть не адептом какого-то одного направления, но ты понимаешь, что все религии говорят о любви.
Ну вот, если говорить о тех же самых мероприятиях, которые вот в школах организованы, вот эти патриотические разговоры о главном, да, когда есть темы, и преподаватель по этой теме пытается что-то подготовить и занимается это со своими учениками, да, вот у меня как предложение вот родилось такое, что ведь те фильмы, которые... Я брал интервью, кстати, у Евгения Константиновича на фестивале, по возможности оно будет... в нашей передаче услышано. А, кстати, давайте его послушаем.
Обязательно. Давайте, с удовольствием.
В течение этих почти что 30 лет мы ставили перед собой задачу научить языку документального кино снимать о религии. То есть как говорить на темы религиозные документалистам, телевизионщикам. Сейчас мы можем говорить, что этому языку все научились и говорят превосходно. На этом языке выделить какие-то отдельные фильмы практически невозможно, потому что все великолепного качества профессионального. И сказал бы, что и идейно духовного это всегда потрясающий сценарий. То есть все интересно. Это раз. Во-вторых, крайне важно, что этот фестиваль свидетельствует о том, что русская идентичность тоже нашла свою, свободно стала высказываться и говорить об этом, говорить о своей религиозности. Что религиозность это глубинная и важная и естественная часть русской идентичности. Это не нечто экстравагантное, это реалии нашей жизни. И в этом смысле это крайне вот для меня важно, что это стало важным таким явлением в жизни отдельных людей. Масштаб фестиваля, который поражает. Он поражает тем, что ни одна кинематография мира не в состоянии собрать фестиваль такого масштаба, как этот. Тем более вот религиозного кино, не какого-то другого. Это говорит о том, что вот эти самые Франция, Англия, Соединенные Штаты, они себе не интересны. Они просто вот эти католики, протестанты, которых миллиард. они себе не интересны. Как-то это составляет какую-то другую часть их жизни, а уже религиозная часть, они как-то живут совсем другим. Это религия для них далекая от живого. Это может бытовое такое, семейное, традиционное, что угодно, даже традиционные ценности какие-то. А вот жизнь духа там как-то не замечается. А здесь бесконечная свобода, вот эта русская до анархии доходящая, свобода выражения человека и жизни в духе, который не любит ограничений и живет на широкую ногу.
Те, кто не смогли все-таки попасть на фестиваль, посмотреть, у них есть какая-то возможность посмотреть то, что было представлено здесь? Или существует какая-то проблема?
Проблема существует в виде навязанного нам американцами закона о правах, авторских правах. Но это легко достаточно обходится при желании, но это достаточно долго нужно все согласовывать. Мы придумали нечто другое. Мы просто то, что находится в ссылках в интернете, архивируют, собрать и предоставить на сайте Радонеж. Вы зайдете на сайт Радонеж, то ли на фестивальный сайт, то ли на основной сайт Радонеж Фест, или просто Радонеж, сайт radonej.ru. И там будет список фильмов со ссылками. И это уже пущи пареной репы кликнуть и посмотреть лучшие фильмы фестиваля «Радонеж».
Те, кто не посмотрели, получается, вот, фильмы на фестивале, есть возможность, то есть вот, по ссылкам, как сказал Евгений Константинович, можно будет по ссылкам эти фильмы посмотреть. То есть, получается, сформирован будет некий такой список фильмов фестиваля и ссылки, по которым можно посмотреть. Можно его отправить в те же самые институты, в те же самые школы. То есть не обязательно теперь идти в Дом кино, а его фильм просмотреть и потом обсудить. Вот это к тем самым урокам патриотическим, уроки мужества, разговор о главном.
Так и нужно делать.
Отлично, потому что фильмы, ну, потрясающие, в хорошем качестве, в хорошем содержании.
С хорошей драматургией.
Драматургией, как вариант, это вот мое предложение.
Нет, ну, оно там очень правильно, оно своевременно. Я больше скажу, что можно и в школах и создавать и кружки. Там же все равно есть группа продленного дня, есть же и спортивные секции.
Кстати, я помню, были кружки кинолюбителя.
Да.
Вот, и кинофаната. Ну, так называлось там вот. Ну, где разбирали вообще в школе, там, представь, там в 7 классе разбирают драматургию какого-то художественного фильма.
Да, даже я делал, ну, может быть, не на фоне «Радонежа», а у нас такой был такой клуб закрытый. Показ, мы брали картину, я выходил, рассказывал, может быть, такие какие-то нюансы, которые простой зритель не увидит. Вот обратите внимание, главный герой, ну, условно, там, не разбувается, ходит там по квартире, это вот такое завязочка. А вот здесь он так вот подумал, это видео, это что хотел сказать режиссер в невербалике, в контексте.
Да, 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 да.
И потом вот фильм заканчивался, у нас, значит, столики, вот это кофе, какие-то пирожные, в такое неторопливое мнение. А ведь люди, это, конечно, конечно же, не церковь, но люди соскучились по этому выражению своего мнения, по вниманию.
Не, ну этому еще учить надо. И тогда вот, когда вот несколько таких занятий пройдет, ты потом смотришь художественный фильм немножко по-другому. Не просто следишь за содержанием
сценария. Развлекаловку какую-то, да.
А ты начинаешь понимать, а почему играет такая музыка, почему такое освещение, почему вот так смонтировали.
Что хотел сказать
такой последовательности, да. Вот,
какой посыл основной.
Да, вот это очень важно. То есть, ну, это и есть тоже.
Ну, в приказном порядке, может быть, не надо, хотя вот здесь золотая середина. Почему? Ну, кто из нас, опять же, вспоминаем нашу юность, кто из нас там хотел там по два раза тренироваться? Конечно, было лениво, легче же в подъезде, но это же какие-то там внутренние силы. Но альтернатива должна быть. Если человек хочет деградировать, его ничего не интересует, это одно. Но нам нужно давать возможность молодежи себя выразить. Она у нас прекрасная. Есть потенциал, и он, мне кажется, никогда не закончится. Но его нужно поддерживать. На Востоке говорят, мы никогда не льем воду в сухую землю. У них удивительный подход. В наше время, помните, было, что мы всегда поддерживали там двоечников, троечников, чтобы сделать. Слушайте, на Востоке, я вот посмотрел, вот арабский мир, да, вот Юго-Восток, они что делают? Ты учишься на пятерке, тебе все бесплатно. Ты выигрываешь олимпиады, там, университет, тебе все бесплатно. Ты мажор, ты тупишь, плати деньги, нет проблем, занимайся дальше. Но вот даже в Риге есть шведская школа, высшая экономическая школа шведская. Вот мне бы, конечно, такую модель, она, во всяком случае, она мне импонирует. Она платная, Она престижна. Но за счет чего берется престиж? Даже если ты платишь, а платишь ты немало, я могу сейчас ошибаться, около 3500 евро в месяц, 4 года это обучение происходит, как высшее образование. Но если ты не учишься, твои деньги никого не интересуют. Ты вылетаешь. Обучение сразу идет тоже на английском. То есть...
Иди учись в другое место.
Нет такого, что ты покупаешь. Да, у нас же проблема, да, скажем, высшего образования, не знаю, согласитесь вы или наши радиослушатели, что у нас высшее образование перестало быть элитарным. Отсюда мы не понимаем, идет же тоже какой-то такой диссонанс в голове, как человек с высшим образованием может так реально тупить, не сложить дважды два. Ну как это может быть? А потому что все, ты просто деньги кидаешь, и все. А нам нужно вытаскивать вот этих
ребят. А у него изначально цель получения диплома, а не знаний.
Конечно. Вот, конечно.
Есть, я должен выполнить свое обещание, которое дал радиослушателям, которых совершенно случайно встретил на фестивале «Радонеж». Такая история. Значит, был круглый стол, я вышел в коридор и смотрю, ходит несколько человек, женщин, и вот ищут, и не могут понять, вот куда им идти, они ищут малый зал. Ну, я им говорю, давайте я вам подскажу. Посмотрели с ними программку, рядом там программки были. Я говорю, какие вы хотите фильмы посмотреть? Можно пойти в белый зал, можно здесь, вот на первом этаже. Вот и так провожу их и спрашиваю, откуда вы узнали о фестивале? Они говорят, а мы это радио «Радонеж» слушаем. Я говорю, о, ну и какие там вам передачи, вы знаете? Они говорят, вот там есть такие передачи. И раз, и называют одну передачу, там вот есть это про наркотики, там интересная передача, там вот. Кажется, простокишин идет. Ты, да, здравствуйте.
Это я.
Здравствуйте, это я. Они, да? И ты знаешь, вот такое счастье. Неожиданно. Счастье у людей в глазах, что они увидели человека.
Того самого.
Того самого, да. И вот, ну так как было сначала 4 женщины, потом мы разговорились, там уже надо проходить дальше. Ну, сейчас сеанс начнется. А нас обступило. Вот,
творческий вечер Александра Простокишина.
15 человек стоят. И я задаю вопрос, пользуясь случаем. Я говорю, знаете что? А вот как вы считаете, вот о наркотиках стоит продолжать говорить, потому что, ну, есть такое мнение, что многим вот эта тема о наркотиках, об алкоголизме уже надоела. И ты знаешь, вот спасибо, уважаемые женщины, вот, которых, вот я к ним обращаюсь, если они меня сейчас слышат, которые там были, они сказали, что нужна эта передача, они попросили, чтобы она осталась. И говорят, что-то вот программы «Рай, истины и ложь» теперь нету. Значит, уважаемые радиослушатели, я объясняю, что проект «Уберечь детей от зависимости», который реализовывался в рамках программы «Рай, истины и ложь», эта программа была до 2022 года. С 2023 года, с прошлого года, новая программа «Сим победиши», вот которая вот сегодняшняя наша программа, наша передача этой программы, в ней рубрика «Уберечь детей от зависимости» осталась. И в течение года будет несколько передач, которые будут посвящены этой теме. И, кроме того, этот год в России – год семьи. У нас уже существует договоренность с Национальной родительской ассоциацией. Тоже несколько передач мы посвятим этой теме. Вопросам психологии, воспитания, детско-родительских отношений. Все это обязательно будет.
Это очень важно.
И вот те женщины, с которыми мы сфотографировались, они взяли мой номер телефона, но, видимо, стесняются позвонить, потому что я жду, когда вы мне позвоните, и я вам отправлю эти фотографии, которые мы с вами сфотографировались в Доме кино в день закрытия фестиваля. Ну, я просто обязан был выполнить.
Конечно,
вот
конечно, это очень трогательно, это очень свое правильно.
Обещание. Так, ну, а теперь у нас немножко времени остается еще. Как раз хотелось бы поговорить
о переплыве.
Да, вот все-таки решиться. Во-первых, почему такое было принято решение? Это была безвыходная ситуация?
Абсолютно.
Там уголовное дело было возбуждено?
Два. Да? Два уголовных дела за то, что я наших поддержал в СВО, за то, что я назвал бандеровцев бандеровцами, фашистов фашистами, и что Россия все правильно делает, иначе бы, если бы не началось СВО, они бы сейчас воевали на нашей территории, и это доказанный факт, это сейчас рассекречиваются документы, у нашей разведки все были эти сведения, мы точно понимали, и главнокомандующий принял самое правильное историческое решение, чтобы не повторился 22 июня 41-го, да, когда все знали, все шли радиограммы, и такая трагедия случилась. Три уголовных статьи было применено ко мне по первому уголовному делу. Это оправдание геноцида и военных преступлений, имеется в виду России на территории Украины. Это разжигание национальной розни, и это нарушение евросанкций против России, ну, потому что, вот там, скажем, Симонян, Дмитрий Киселев, Алексей Пиманов, это все, они находятся в списках ЕС. Если я дал им интервью, то, конечно же, я попадаю в это. А потом, уже находясь в тюрьме, были попытки достаточно жесткие по вербовке, то есть, в общем-то, с запугиванием, ну, все как учили, с запугиванием, заманиванием. Сначала запугивание, там, три круга. Они мне рассказывали, что я не выйду из тюрьмы, они меня сгнобят, что они уничтожат мою семью, что они уничтожат моих родителей. Но, видите, психологическое образование позволяет нивелировать эти все вещи, потому что я знаю, как они будут меня прессовать.
Ну, недооценивать нельзя.
Нельзя. Нет, я сидел внимательно, их слушал, вот они вот рассказывали, и вот прям видно, что это были люди, которые в поле работают, что они не принимают решения, вот они какую-то программу, вот их натаскали вот на какие-то вопросы, добрый злоследователь.
Нет, ну, спровоцировать элементарно, взять, подбросить тебе наркотики.
Да, 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 да. Нет.
И будешь ты, как говорят, гнить в тюрьме.
Да, я себе отдавал отчет, но я все-таки, вот не знаю, от какой-то, от куража, или от безголовости, или от безнадёги, я начал просто, вот, знаете, называть, ну, современным языком говоря, троллить там, и их динамить, и над ними изглубиться. Я говорю, слушайте, я бы, конечно, бы, может быть, и стука, ну, стал бы сексотом, там, но я не могу, мне вера не позволяет. Какая вера? Я говорю, ну как? Я против Бога не пойду. У нас по вере, по православной, нельзя стучать. Между вашими посидеть там хоть 20 лет там, или пожизненно, и божественными адскими муками, не-не-не, я лучше посижу. И потом все святые сидели в кельях, молились, ну я посижу там.
И... А как ты маршрут выбрал? Вот, как ты будешь оттуда бежать?
Ну вот, я сейчас... Ага. Вот, это вот степень вербовки. Потом мы, конечно, деньги перешли, они предлагали деньги, и вот все это, конечно, тоже я внимательно их слушал, хотя бы тарифы выяснил, да, сколько стоит. Донос, вот если вот мы с вами встретились, предположим, и я потом пишу, довожу до вашего сведения, вот в моей беседе там за кофе сказал то-то, это 150 евро, это у нас там сколько-то? 15 тысяч, наверное, да? Mm-hmm. А если мне позвонить, слушай, а ты Никишина знаешь, да? Слушай, а ты мог бы к нему там, на радио там, запроситься там, и заодно спросил, что он там думает вот, по наркотикам? Там, да? Это уже называется выполнять директивы. Это же не информатор, а, наверное, сексот все-таки, да? Mm-hmm. Вы там больше этого знаете. Yeah. Тогда это стоит уже 500 евро, это у нас сколько там, 50 тысяч, mm-hmm. и плюс технический расход. То есть вот ресторанчики там выставляют, yeah. там прокатные эти все вещи. Вот. Ну, вот это мы до этого дошли, да. А решение о том, что надо бежать, это, значит, я выхожу под залог и подписку о невыезде. Я думал, что мое дело не дойдет до прокуратуры, я все в каких-то стереотипах.
Так, подписка о невыезде, значит, ты уже не можешь купить билет.
Нет, я даже из Евросоюза не могу выехать, то есть я только в Латвии должен находиться. Это однозначно. Я, в общем-то, вот опять же был подвержен стереотипу, мы же в демократической стране живем, но как же так? Прокурор же обязан следить за следствием и его законностью, исполнением, и уже это дело передается в прокуратуру при полном отсутствии фактуры. То есть я приведу пример, когда замначальника службы госбезопасности в моем уголовном деле пишет некую такую докладную записку, в которой написано, что Панкратов, являясь агентом Путина, распространял на федеральных каналах России заведомо ложные пропагандистские клише Кремля. Слушайте, это пишет человек с юридическим образованием. Это не уголовное дело, это КВН. И еще здесь еще я думал, ну ладно, сейчас разнесу их в суде, приготовился готовить, хотя понимал, что ну готовиться там ни к чему, там это все дело, там половина, больше том, наверное, это голос в текст, все эти передачи, и все это имелось в виду. А тут он хотел сказать, а вот это подразумевается. Но когда министр внутренних дел присылает мне уведомление о том, что я официально признаюсь угрозой национальной безопасности, то есть права человека на меня больше не действуют. Угу. То есть меня в Гуантанамо садишь, я даже жаловаться никому не могу, потому что, ну а что вы хотите, он угроза национальной безопасности. Украинский вариант, кстати. И лишает меня всех документов ID. То есть я не могу ни нотариусу, ни в банк, я на работу. Все, у меня нет ни паспорта, ни ID-карты, я никто. То есть речь идет о физическом уничтожении.
У собаки больше прав,
да.
И у кошки.
Наверное, а у них там паспорт есть с прививками. И я в этот момент понимаю, что все, надо уходить, не дадут мне покоя. Есть информация о том, что существует указ или там постановление или решение тебя реально посадить на 6 лет. То есть это высшее руководство.
И не факт, что ты бы дожил бы...
Вероятно. Но вот эту информацию через посольских передали. Ну, кто у нас на внешке работает? Ну, вот, наверное, скорее всего, именно эта служба СВР. Большое спасибо господину Нарышкину и его сотрудникам. Но здесь начинает у меня складываться, что если уже такие люди уже передают информацию, что, родной, сделай выбор. тебе ничего хорошего вот в Латвии, и мы тебе не можем помочь, потому что когда я не являюсь офицером, и я не гражданин России, как вы мне поможете? Ну, только если на буфет там перекидывать, вот, спасибо Марии Бутина со своим фондом «Своих не бросаем», который мне всю и на адвоката мне там подкидывала, и на буфет, и поддерживала всячески, и публикации делала. Спасибо, и низкий поклон ей. Но и вот с этого момента, я понимаю, надо уходить. И вот здесь, конечно, тяжелая часть была, потому что все держалось, первое, в глубочайшем секрете. Во-вторых, нельзя было явно показать интерес, и он должен быть засекречен был. Второй вектор – это дезинформация. Вся квартира, видеонаблюдение, машина на GPS, все телефоны прослушиваются, поэтому надо было службу наружное наблюдение уводить в сторону. Да? Я все время их уводил, что я побегу в Эстонию, что я побегу там, в Белоруссию через озеро. Вот все это было так вот сделано. Ну, и...
А приобретение гидрокостюма?
Это было, да, машина оставлялась там за три квартала.
Приходил. То есть это не пришел в магазин там это, а дайвингом ты занимался?
Да, да.
А, то есть у тебя опыт, ты представление есть, что такое, как его хотя бы одевать?
Да, 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 нет, это все есть. Еще одна из таких действительно моральных тяжело, потому что, представляете, это секретность должна быть секретная, да, вы сами знаете, да. Это никто.
Если знают двое, это уже знает весь мир.
Да, ни жена, ни родители. И вот я вспоминаю вот это, какими, ну, только с Божьей помощью, вот я разговариваю как с вами, с родителями, я знаю, что послезавтра я ухожу, а с ними договариваюсь, что
они не знают.
Поедем за продуктами, да. Там через 3-4 дня, и они не могут понять, я обычно приезжал там на час, на два, а тут я полдня с ними провожу, они такие, а я говорю, мне там делать, а я там встреча отменилась, ну что-то такое, я с ними прохожу, они не понимают важность этого момента, а я его понимаю, это, конечно...
И ты прощаешься фактически с ними?
Я их никогда не увижу. Надеюсь, что увижу,
да.
Но в тот момент,
Все может быть. Допускаешь, что ты больше никогда в жизни их не увидишь.
Наши спецслужбы уже здесь, это тоже можно сказать, они говорят, слушай, ты уже здесь все хорошо закончилось, но мы хотели тебе сказать, что 60% заканчивается, вот таких 60-70% заканчивается провалом.
Провалом. Да. То есть это риск был?
30% на вероятность ты просто фартовая.
Типа. Не, а сколько тебе пришлось, вот какое расстояние плыть?
Ну, там река небольшая, там 200-250 метров, но что хорошо, мне нужно было хотя бы дойти до середины реки, до нейтральной, потому что вот по изучению технической литературы, изучения всяких регул, вот этих внутренних инструкций, говорят о том, что по уставу они не имеют права стрелять мне в спину. Плюс, ну, может быть, слава богу, ситуация в Европе такая, что они все заточены на наплыв мигрантов на территорию.
Да я думаю, им плевать, куда стрелять, там, в спину или не в спину.
Ну, хотя бы по правилам было так.
А это ночью было?
Это было ночью, и это было сделано специально, потому что видеокамера в темноте переключается на теплоскан. И гидрокостюм, кстати говоря, вот он настолько был мощный, плюс там барсучий жир вместе с мылом, который одевал под гидрокостюм, он гасил теплоизлучение. И то есть я, когда уже погрузился в реку и медленно шел, теплоскан меня не видел. Меня не видел ни оператор, ни искусственный интеллект, если он использовался, хотя сомневаюсь. Я вот так вот плыл, пока, в общем-то, головой в камыши не уперся, повернулся, очень звездное небо, прям купол, прям чувствуется присутствие Бога, хотя это высокопарно, но вот по-другому не скажешь, вот запах этих камышей, реки, я такой, я
дома. На той стороне камыши пахнут по-другому,
чем... Да, вот здесь это правда. Я дома, и вот это ощущение, знаете, ну, я испытывал такое чувство только около мироточащей иконы. Вот это ты на что-то новое, трансформация, ты это сделал, у тебя начинается новая жизнь, хотя ты понимаешь, что 50+, как мы говорим, это такой шаг, конечно, куда ни возьмись, он был тяжелым. Ну, вообще это было, я не, вот рассказываю, может, легко, но вы понимаете, что за этим решением, это же не просто принять решение, его нужно принять, потом нести ответственность.
Не, ну, если прочитать... бы тебя задержали бы в момент побега, ну, то добавили бы, да.
Ну, да, второе уголовное, кстати, дело, это
антигосударственная деятельность. То есть это фактически, это было, при твоем возрасте, это было бы уже, ну, сравнимо пожизненно.
Ну, да, келья и пожизненно, да.
Так, ну понятно, что камыши пахнут по-другому. А как тебя там встретили?
Удивительно. У нас. Удивительно. Чужие люди, как родного. Знаете, вот эти пограничники, в общем-то...
Они же не знали?
Они не знали. Я готов был ко всему. Руки вверх, лицом вниз. Всем стоять, всем бояться. Там. Здравствуйте, документы есть? Я говорю, да есть. Говорит, покажите, пожалуйста. Я слышал, он по рации. Говорит, все, я его нашел. То есть я понимаю, все-таки датчики наши сработали.
Засекли.
Да, и он уже от рации отвлекается. Я ему протягиваю паспорт. Я говорю, меня зовут Руслан Панкратов, я прошу политического убежища. Он такой, ну, понятно, ну, поехали. И вот ни наручников, хотя, может быть, по инструкции должно быть. Мы сели в этот их служебный бусик, УАЗик, доехали до заставы. Я все рассказал. Удивительно, да, вот мы все ругаем нашу бюрократию, да, а тут прям вот оперативно. Если он не знает, он знает, кому позвонить. Особисты сразу. Все, все было сразу известно. И, конечно, не обошлось и без юморка, потому что я приезжаю, значит, в штаб, наверное, в центральное уже ФСБ, и дежурный говорит: ой, какого нам дяденьку занесло? И я говорю: очень смешно. Слушай, ну извини, у нас по инструкции ты двое суток на фильтрации должен посидеть. Я говорю: ну я 5 месяцев там с чем-то, с хвостиком сидел, 2 дня посижу. Да, хорошо. Слушай, ну у нас тут что-то со столовки. Я говорю: ну ничего страшного. Слушайте, вот ну где это, в какой стране мира можно предположить, что следователь пошла, купила тебе какие-то булочки, пирогов, супчика.
Только пришла, в России.
Я смотрел, вот, господи, вот, ну это настолько трогательно, настолько близко, это не передать словами, это русскость, это вот русская душа, это открытость, при том, что она же на погонах, то есть, и удивительно, удивительно, и не жалею ни о чем, и полон такой, знаете, в хорошем смысле решительности продолжать борьбу с фашизмом. И именно в Латвии вы видите, что сейчас там происходит, депортация наших людей. С этим будем сейчас нещадно бороться, а весь чиновничий аппарат российский, ну, не в плане как бы запугивания, а предупреждения, что, ребят, ну, есть поручение президента Российской Федерации, если вы так вальяжненько будете продолжать любить шпроты и там говорить, что Юрмала наша, я боюсь, что у вас начнутся какие-то трудовые трудности.
Время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир каждый четверг в 23 часа, на следующий день повтор в 16 часов и в субботу повтор в 9 часов утра. У нас принимал участие в передаче Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, президент кинофестиваля «Радонеж Рига». Рад за тебя, что ты здесь. Надеюсь, спасибо, что еще мы встретимся в этой студии. Вел передачу я, ведущий просветительских передач Александр Простакишин. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его — вот честь, достоинство и долг.